Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Новые подробности операции, в результате которой был убит Усама бен Ладен. Пересмотрит ли США свои отношения с Пакистаном, если выяснится, что власти этой страны помогали лидеру Аль-Каиды скрываться на своей территории? Борьба с коррупцией в России. В прессу попал проект закона, который устанавливает особый порядок рассмотрения жалоб на коррумпированных чиновников. Эксперты считают, что требования к таким жалобам завышены и делают закон неэффективным. Сегодня Тверской суд рассматривает ходатайство Следственного комитета об аресте Ивана Черкасова, бывшего коллеги юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. 50 лет назад в Советском Союзе был издан указ о борьбе с тунеядством, ставший одним из средств репрессии против инакомыслящих. Американские и мировые средства массовой информации продолжают обнародовать новые подробности операции спецназа США в Пакистане, в результате которой был убит лидер террористической группировки Аль-Каиды Усама бин Ладен. Изменения претерпела официальная версия событий, обнародованная в начале Белым домом. Еще больше новой информации появилось и в неофициальных источниках. Все новости по этой теме собрал и готов рассказать слушателям нашей программы мой коллега Александр Гостев. Он сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Действительно, сейчас два главных вопроса в связи с этой историей. Это как именно был убит Усама бен Ладен и его приближенные, потому что всплывают все новые и новые детали, или, я бы сказал, Белый дом вносит такие корректировки в первоначальную информацию, а западные информационные агентства передают все новые и новые заявления официальных лиц в Белом доме, а при этом западные СМИ, уже газеты или телеканалы, как-то пытаются интерпретировать вот эту разнообразную очень информацию, которую мы слышали за два последних дня. Второй вопрос – это отношение Вашингтона и Исламабада, конечно, поскольку США заявили, что еще предстоит, как вы правильно упомянули, проверить, насколько надежен Пакистан в качестве союзника в мировой борьбе с терроризмом в связи с тем, что бен Ладен укрывался фактически возле столицы Пакистана, Исламабада, в одном из таких элитных закрытых компаундов или пригородных поселков. А Пакистан уже ответил вновь, в общем, ответил он то, что я говорил и раньше, что Пакистан одна из жертв международного терроризма, что обвинения эти беспочвенны, и что Пакистан ведет борьбу с террористами во всем мире как бы в первых рядах. Представитель Белого дома Джей Карни, выступая вчера в Вашингтоне по американскому времени, вот так описал подробности операции в том самом городе Абботабад, где бен Ладен был убит 1 мая.
Бен Ладен и его семью нашли на втором и третьем этажах здания. Были опасения, что он будет сопротивляться. Так и случилось. В одной комнате с бен Ладеном находилась женщина, его жена. Она бросилась на одного из членов американской группы и была ранена в ногу, но не убита. Затем был застрелен сам бен Ладен. Он не был вооружен.
Еще я добавлю, что директор ЦРУ США Леон Панетта сообщил, что Вашингтон не делился с Исламабадом никакой информации о готовящейся операции против Усамы бен Ладена, именно опасаясь утечки откуда-то с самого верха в пакистанском правительстве. Кроме того, советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан заявил, что Вашингтон действительно хочет выяснить, почему бен Ладену удавалось так долго скрываться на пакистанской территории. Вообще, если как бы рассматривать заявления официальных лиц относительно сотрудничества Вашингтона и Исламабада, вот, например, как бы такое очень дипломатичное заявление представителя Госдепартамента США Марка Тоунера.
Воскресная акция была во многих отношениях результатом нашего многолетнего сотрудничества. Мы уверены, что как в долгосрочных интересах Пакистана, так и в интересах нашей собственной национальной безопасности продолжать такое сотрудничество.
При этом США действительно, вот они пообещали выяснить, помогали ли пакистанские власти как-то напрямую или кто-то среди пакистанского правительства Усаме бен Ладену. Об этом говорил советник президента США по контртерроризму Джон Бреннан. Я еще напомню, что вчера президент Пакистана Асиф Али Зардари опубликовал в газете «Вашингтон Пост» в разделе как бы платных объявлений или платных статей статью, где говорится как раз о позиции Пакистана, о борьбе с терроризмом, который Пакистан Пакистан ведет и что Исламабад не предоставлял убежище лидеру Аль-Каиды. Кроме того, сейчас в администрации Барака Обамы идут дебаты по поводу публикации фотографий убитого Бен Ладена. Вот тот же самый Леон Панетта, глава ЦРУ, сообщил в интервью телеканалу NBC, что фотографии одна будет все-таки опубликована, хотя Белый дом боится, что это приведет к резкому росту антиамериканских настроений, поскольку те, кто видел эти фотографии, уже через какую-то цепь вот посредников просочилась информация, что они ужасны и очень кровавые, говоря простым языком. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал все новое, что стало известно к этому моменту о подробностях операции, в результате которой был убит лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен, и об отношениях США и Пакистана, которые могут существенно измениться после этой операции. Действительно, одним из вопросов, на который пока нет достоверного ответа, остается вопрос о роли в этой истории пакистанских властей. Мог ли бен Ладен так долго скрываться на территории этой страны без ведома ее руководства и спецслужб? США намерены выяснить это, и, как полагают эксперты, в случае подтверждения такой информации Вашингтон может пересмотреть свои партнерские отношения с Исламабадом. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
Действительно ли спецслужбы Пакистана не знали, что неподалеку от столицы страны, в сотни метров от Академии сухопутных сил, на большой вилле, обнесенной оградой с колючей проволокой и не соединенной с внешним миром ни интернетом, ни телефоном, проживает глава Аль-Каиды Усама бен Ладен? Кто управляет пакистанской разведкой? Непрофессионалы или злоумышленники? От ответов на эти вопросы может зависеть будущее американской помощи Исламабаду, составляющей ежегодно $1.3 млрд. В Конгрессе есть и недоброжелатели, и сторонники Пакистана, так что прения о пользе двустороннего военно-разведывательного сотрудничества обещают быть очень напряженными. Предвидя сложности на Капитолийском холме, президент Пакистана Асиф Али Зардари выступил в одной из ведущих американских газет «Вашингтон-Пост» со статьей, которая отрицает укрывательство его страной бен Ладена и утверждает, что именно благодаря ее содействию США сумели раскрыть местонахождение лидера Аль-Каиды.
В Конгрессе, говорит профессор Вашингтонского университета Джорджтаун Кристин Фэр, давно зрело недовольство тем, что Пакистан, получатель огромной американской помощи, оказывает содействие Талибану, главному противнику США в Афганистане, а также боевикам, действующим в индийском Кашмире. Но недовольство это смягчали предполагаемые выгоды, которые Соединенные Штаты извлекают из взаимодействия с Пакистаном в области борьбы с международным терроризмом и, в первую очередь, с Аль-Каидой. Теперь и эти доводы оказались под сомнением, подчеркивает профессор Фэр, и законодатели впервые высказывают их в полный голос без опасений обидеть Исламабад.
На мой взгляд, из стратегических соображений было бы все же ошибочно рвать отношения с Пакистаном, ядерной державой, сейчас, когда положение в стране крайне шатко. Куда лучше будет сохранить статус-кво, отправив его где только можно. Похвала, которой, несмотря ни на что, удостоился в эти дни Пакистан как союзник США в противодействии терроризму со стороны ответственного сотрудника Белого дома Джона Бреннона, курирующего вопросы борьбы с террором, и госсекретаря Хиллари Клинтон, вряд ли была бы возможной, отмечают специалисты, если бы администрация Обамы склонялась к приостановлению помощи Исламабаду.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские власти отвергают высказанные американскими представителями сомнения в том, что Пакистан заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. ДНК-экспертиза пока не подтверждает, что среди убитых в ходе спецоперации в Ингушетии в конце марта боевиков лидер экстремистов на Северном Кавказе Доку Умаров. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о заочном аресте бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина. В Каире сегодня состоится праздничная церемония по случаю подписания соглашения о перемирии между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Число заключенных трудовых лагерей в Северной Корее достигает 200 тысяч человек, заявила правозащитная организация Amnesty International. Следующая сводка новостей на «Свободе» через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Очередная программа из цикла «Алфавит инакомыслия». Анна Ахматова. От природы другая, инакая, не желавшая лукавить, она всю жизнь осмысливала свое прошлое и никогда не отвергала новых поколений. Первая ахматовская программа нашего цикла доводит рассказ о поэте до конца сталинской эры. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. В сегодняшнем выпуске газеты «Ведомости» утверждается, что в распоряжении этого издания оказался законопроект, устанавливающий особый порядок рассмотрения жалоб на коррумпированных чиновников. Изучив его, журналисты газеты и эксперты пришли к выводу, что жаловаться на коррупцию будет сложно. Для этого заявителю придется фактически выполнить львиную долю работы следственных органов. Тему продолжит обозреватель радио «Свобода» Динара Седдикова.
Статья о том, как надо жаловаться на коррумпированного чиновника, называется «Доказательная коррупция». Законопроект «Ведомости» описывают так. Под жалобой на коррупцию прокуроры решили понимать просьбу гражданина или организации о восстановлении или защите их прав, свобод, либо законных интересов, нарушенных действиями чиновников. В жалобе нужно обязательно указать, чьи действия обжалуются, в чем видны признаки коррупции, какие права и свободы нарушены, а также собрать фактическую информацию, доказывающую, что чиновник неправомерно использовал служебное положение. Ответственное должностное лицо в 3 дня должно затем признать заявление жалобы о коррупционном правонарушении или не признать. В этом случае ее рассмотрят как обычное обращение. Эксперт «Ведомости» Владимир Южаков из Центра стратегических разработок сетует, что требования к оформлению жалобы завышены. Естественно, это может ограничить число заявителей. Человеку придется искать доказательства, а это далеко не каждый может, и ведомство получит возможность фильтровать обращение. Особый механизм работы с такими жалобами в законопроекте фактически отсутствует, Южаков. Не сказано, кто должен их рассматривать, в какой срок и какова процедура. Руководители-нарушители по-прежнему не обязаны принимать решений. По версии Генпрокуратуры, проверять жалобы должны вышестоящие ведомства, либо сама прокуратура. Прокурор имеет право получить информацию, в том числе коммерческую тайну, он снова сможет возбуждать уголовные дела. Газета «Ведомости» напоминает, что этого права прокурора лишились еще в 2007 году. Директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова рассказала Радио Свобода о других недостатках законопроекта.
Это очень показательная ситуация в плане того, что у нас происходит с противодействием коррупции. Безусловно, граждане обладают значительным количеством информации о коррупционных преступлениях, но они не готовы в силу определенных опасений за свою безопасность, а иногда не обладая достаточной информацией. Казалось бы, предложение президента было «откройте двери, уважаемая Генеральная прокуратура», этим заявлением. Но все складывается таким образом, что действительно получается определенная ловушка. С одной стороны, прокуратура обязана стоять на страже защиты общественных интересов. С другой стороны, она в этом законопроекте предлагает гражданам самим доказывать нарушение этих общественных интересов, и тогда она все это будет расследовать. Государство должно принять закон, согласно которому граждане сами могли бы подавать иски в защиту общественных интересов, то есть обращаться не в прокуратуру, а напрямую в суд.
Законопроект вернули в Генпрокуратуру на доработку, но, несмотря на замечания экспертов, лишь из-за замечаний технического характера. Об этом заявил помощник президента Аркадий Дворкович. По словам другого чиновника администрации, нарекания были, наоборот, серьезными. Прокуратура просто не могла предложить внятного механизма работы с жалобами. В это время, напоминает газета «Ведомости», президент вносит в Госдуму новую порцию антикоррупционных поправок. Расширяется круг лиц, на которых распространяется требование декларировать доходы и не допускать конфликта интересов. За счет Минобороны, Министерства внутренних дел, госкорпораций, коммерческих организаций, создаваемых под нужды государства. Для трудоустройства в коммерческие организации ушедшего с госслужбы чиновника в течение 2 лет после ухода потребуется разрешение комиссии по урегулированию конфликта интересов. Чиновникам будет запрещено принимать любые подарки или путешествовать за чей-то счет. Подарки по дипломатической линии автоматически становятся собственностью государства. Госслужащий может их выкупать. Нельзя пользоваться в неслужебных целях средствами для работы. Однако президент фонда «Индем» Георгий Сатаров не уверен в том, что президентские поправки улучшат ситуацию с коррупцией.
Мне кажется, что говорить о эффективности новых поправок можно только тогда, когда мы поймем, а что же для ограничения коррупции дали предшествующие нормы, старый круг лиц, которые подлежали контролю. Пока мы такими данными не располагаем, стало быть, я не вижу, что может дать расширение этого круга лиц, ну, кроме возможности для тех, кто занят внутри бюрократии, внутри, подчеркиваю, коррумпированной бюрократии. Для них, естественно, появляется возможность шантажировать, извлекать доходы из этого контроля с более широкого круга лиц.
Эксперт газеты «Ведомости», председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов также считает, что правовые механизмы могут быть использованы самими коррупционерами. Единственный способ противостоять этому – реальная политическая конкуренция и активное общество. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство Следственного комитета при МВД об аресте одного из коллег Сергея Магнитского, Ивана Черкасова. В свое время он также заявлял о причастности ряда сотрудников правоохранительных и налоговых органов к хищению из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Сергею Магнитскому после этих заявлений были предъявлены обвинения в неуплате налогов. Он умер в ноябре 2009 года в следственном изоляторе «Матросская тишина». Черкасов по-прежнему работает в фонде «Hermitage Capital», где работал Магнитский, однако проживает в Лондоне. Помню, в конце апреля коллеги Магнитского опубликовали в интернете новые видеоролики, свидетельствующие, по их мнению, о незаконных действиях в этой истории сотрудников правоохранительных структур и одной из налоговых инспекций Москвы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В фонде «Hermitage Capital» считают, что желание Следственного комитета при МВД России арестовать партнера фонда Ивана Черкасова – это попытка найти нового заложника и оказать психологическое давление на его коллег, требующих установления справедливости и привлечения к ответственности коррумпированных чиновников МВД. Пару недель назад коллеги Сергея Магнитского разместили в интернете ролик о том, как тратят деньги российские госслужащие, причастные, по мнению сотрудников фонда, к хищению денег из российской казны. За раскрытие этой схемы против Магнитского возбудили уголовное дело и посадили его за решетку, где он умер, как считают его коллеги, из-за неоказания ему медицинской помощи. Говорит руководитель Сергея Магнитского из компании Firestone Duncan Джемисон Firestone.
Дела против Черкасов был сфабриковано в 2007 году, чтобы МВД могут получить обыск и забрать все документы и печати из моего офиса и использовать этот материал, украсть компанию, которую предложил Hermitage Capital. Это была единственная причина для возбуждения этого уголовного дела. Сейчас Силченко просит арест Черкасов. Это связано с роликом, который мы выпускали 2 недели назад, который показал, как офицер налоговой инспекции украл 43 миллиона долларов. Сергей раскрыл хищение этого деньги. Сначала Сергей раскрыл, что Эрмитажной компании было украдено, а потом он раскрыл, что деньги из бюджета было украдено. И эти дела против Черкасов был как было создано только, чтобы МВД мог украдуть эти компании.
Магнитский попал в тюрьму по обвинению в неуплате налогов и умер в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года. По факту его смерти возбуждено 2 уголовных дела по статьям «Неоказание помощи больному» и «Халатность». Но, как говорит адвокат Магнитского Дмитрий Харитонов, ни по одному делу никто не наказан.
В настоящее время никто не наказан, никто не привлечен к ответственности, что нас не может не разочаровывать. Вместе с тем расследование продолжается, и мы надеемся, что оно будет все-таки результативным. Свою позицию мы заявили больше, чем 1,5 года назад, когда случилось это несчастье. Мы написали заявление о преступлении, в котором просили возбудить уголовное дело в отношении следователя Сильченко, руководства Бутырской тюрьмы и медицинских работников. Это уголовное дело было возбуждено и расследуется. Еще раз повторяю, к сожалению, пока никто не привлечен к ответственности. С другой стороны, мы и не рассчитывали, что расследование было быстрым. И позиция семьи, которую мы сейчас представляем, состоит в том, что нам не нужен назначенный виновный. Нам нужна четкая ясная картина, которая будет установлена в расследовании. Нам нужно понять, кто виноват в том, что произошло. При этом наша позиция была и остается неизменной и состоит она в том, что уголовное дело, которое расследовалось против Сергея, и мера пресечения, которая была избрана ему в виде заключения под стражей, это была абсолютно незаконная и необоснованная мера. Результатом избрания этой меры явилась его смерть. Мы неоднократно говорили и следователям, и судьям о том, что нет никаких оснований держать его под стражей, что он не является криминальной личностью, что у него есть семья, дом, и он абсолютно спокойно может находиться там и являться по вызовам следствия и суда. Тем более, что расследование этого так называемого дела продолжалось более 5 лет, и Сережу несколько раз допрашивали, каждый раз он являлся. То есть все, что было связано с его арестом, все основания, это была либо фальшивка, либо выдуманная вещь.
Московская общественная наблюдательная комиссия и независимый экспертно-правовой совет, расследующие дело о гибели Сергея Магнитского, обнародовали первые данные своих исследований. По словам члена комиссии Валерия Борщева, за смерть Магнитского несет ответственность следователь Олег Сильченко. Также правозащитники пришли к выводу, что юрист фонда «Эрмитаж Кэпитал» умер невиновным. Попытка обвинить его оказалась несостоятельной, и дело рассыпается. В надежде спасти положение, следствие требует арестовать теперь еще одного партнера фонда – Ивана Черкасова.
Расследование гибели Магнитского и дела Магнитского приобрело настолько широкий масштаб, международный масштаб, что спрятать концы в воду следственным органам уже трудно. Ну, что касается условий содержаний, то тут вопрос решен. В честь Федеральной службы исполнения наказания они признали, что камеры, в которых содержался Магнитский, непригодны для содержания подследственных, и они просто разрушены. На их месте сейчас будет карцер. Я бывал в Бутырке, я смотрел, как идет ремонт этих камер. Там вместо 3-4 человек, которые сидели при Магнитском, будет теперь один человек. И, естественно, условия там меняются серьезные. А вот что касается следствия, следственных органов, вот там движения не видно. Наша комиссия, общественно-наблюдательная комиссия города Москвы, настаивает на ответственности следователя Сильченко в гибели Магнитского, поскольку именно он своим ответом адвоката отказал необходимым медицинских мероприятиях, проведению ультразвукового исследования, после которого должна была быть проведена плановая операция, запланированная, кстати, тюремной больницей. Если бы все это было, Магнитский был бы жив. То есть Сильченко несет прямую ответственность. В следственных органах понимают серьезные ситуации, понимают, что от этого трудно отвертеться. Вот и ищут разные поводы, вот и ищут какие-то еще мотивы, еще способы обвинения фирмы. Ну, мне кажется, что это дело, судя по большому счету, проигрышное. Мне кажется, что в конце концов и в российских правоохранительных органах, и в Следственном комитете, а Следственный комитет завел дело о гибели Магнитского, и отчет нашей комиссии, Московской общественно-наблюдательной комиссии, приобщен к делу, и мы, его члены комиссии, выступаем там в качестве свидетелей, даем показания. Мне кажется, что позиции следственных структур, увы, не так благополучны, как они пытаются изобразить. Слишком много они наделали дел. Я надеюсь, что кто-то из них уж несомненно понесет ответственность. Хотелось бы, чтобы ответственность понес следователь Сильченко.
Говорил член Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщев. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжим после краткой сводки новостей. 50 лет назад в Советском Союзе был издан указ о борьбе с тунеядством. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
ДНК-экспертиза тел 19 боевиков, которые были убиты в ходе операции спецслужб в Ингушетии в конце марта, пока не подтверждает, что среди убитых лидер экстремистов на Северном Кавказе Доку Умаров. Об этом сообщил сегодня РИА Новости глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В Дагестане сегодня утром в результате обстрела один полицейский погиб, еще один ранен. Минувшей ночью в результате обстрела поста полиции на въезде в дагестанский город Кизляр погиб полицейский. Ведется поиск нападавших. Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о заочном аресте бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выдаче крупного кредита главе Интека Елене Батуриной, супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Бородин, отвергающий все обвинения, находится в Лондоне. Госдепартамент США считает варварскими действия властей Сирии против участников антиправительственных выступлений. По данным сирийских правозащитников, за 7 недель акций протеста в стране погибли более 560 человек. Наиболее жесткими были репрессии властей против демонстрантов в городе Дераа. Пакистанские власти отвергают высказанные американскими представителями сомнения в том, что Пакистан заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. Ранее директор ЦРУ Леон Панетта сообщил, что США не делились с Пакистаном информацией о готовящейся операции против лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, опасаясь утечки. Каире сегодня пройдет праздничная церемония по случаю подписания соглашения о перемирии между крупнейшими палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх», одна из которых контролирует сектор Газа, а вторая – западный берег реки Иордан. Соглашение было достигнуто на прошлой неделе при посредничестве Египта. Число заключенных трудовых лагерей в Северной Корее достигает 200 тысяч, заявила правозащитная организация Amnesty International. На севере Мексики в результате взрыва газа на угольной шахте погибли 3 человека, один пострадал, еще 11 горняков оказались заблокированными.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Ровно 50 лет назад, 4 мая 1961 года, в СССР был принят указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. Более известен он стал как «Закон о борьбе с тунеядством». За отказ официально трудоустраиваться грозила уголовная ответственность. Самым громким процессом, связанным со статьей о тунеядстве, стал суд над поэтом Иосифом Бродским. Рассказывает Елена Поляковская.
Поэт Иосиф Бродский стал самой известной, но не первой и не последней жертвой статьи о тунеядстве. Формулировка закона давала возможность его широкого толкования. Историк Рой Медведев вспоминает, что обвинить в тунеядстве пытались и его, и других диссидентов. Однако значительно больше было тех, чьи имена никому не известны.
По закону о тунеядстве привлекали очень многих людей, но они не были известными и знаменитыми, и общественность никогда не вмешивалась. Привлекали, например, женщин легкого поведения. И их из Москвы по статье тунеядства высылали на трудовые работы в Новосибирск, в Томск, там в Иркутск, понимаете, и обязывали местные власти устраивать их на работу. Привлекали просто бездельников, которые, в общем-то, жили на средства родителей или там друзей, но, во всяком случае, никому вреда никакого не причиняли. Меня хотели привлечь за тунеядство. Я был диссидентом, нигде не работал, и мне грозили: а вы не боитесь, что вас привлекут за тунеядство? Я говорю: нет, я живу на свои средства, у меня выходят книги за границей, я получаю гонорар, и все легально, я говорю, через Внешторгбанк, но грозили: вы нигде не работаете, мы привлечем вас за тунеядство. Бродский был просто наиболее известным случаем, потому что, во-первых, это вызывающий случай совершенно. Он зарабатывал, по крайней мере, 120-130 рублей в месяц, вполне можно было жить, и он доказал это. Что послужило поводом для привлечения Бродского, я не знаю, никому вреда не причинял и не был в то время широко известным. Но, тем не менее, его стихи похвалил и как-то Ахматова. Кроме того, известность этому закону о тунеядстве придало то, что Бродский стал знаменитым поэтом, лауреатом Нобелевской премии, выделился из всех других поэтов. И этот эпизод, когда его пытались судить и судили, и даже осудили на 3 года, их сослали куда-то, вот это придало закону такую позорную, скандальную известность.
Процесс над Иосифом Бродским был показательным. Таким образом, власти собирались указать советской творческой интеллигенции на ее место, считает главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Это был, конечно, показательный процесс, но не для страны, а для Ленинграда. Потому что ленинградский обком и ленинградский КГБ такими масштабами не мыслил, и они не думали, что имя Бродского вообще кому-либо за пределами города известно. Бродского выбрали по вполне понятным причинам. В это время, как раз незадолго до этого, как мы знаем, Хрущев встречался с интеллигенцией, и вообще было принято общее решение интеллигенцию несколько поставить на место. А то она, почувствовав оттепель, распустилась. В Ленинграде решили как-то отреагировать на это целым рядом показательных процессов. Но следом за процессом Бродского должны были наверняка быть еще процессы. Очевидно, уже под прицелом был Глеб Горбовский, но просто суд над Бродским вызвал такой скандал, что все дальнейшее не состоялось. Бродского выбрали, ну, потому что он был очень популярен в молодежной среде. Разумеется, в Комитете госбезопасности об этом прекрасно знали с конца 58 года, по моим соображениям. Решили, что человек достаточно известный, и если его стереть порошок, то это будет хорошим уроком для этой молодежной, слишком вольной среды.
Статья о тунеядстве просуществовала без малого 30 лет. В апреле 1991 года закон о занятости населения отменил уголовную ответственность за тунеядство и легализовал безработицу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
К Как изменилось сознание россиян с тех пор, когда был принят указ о борьбе с тунеядством? Что они думают об этой инициативе советских властей? Готовы ли сегодня жители страны бросить работу, если им представится такая возможность? С жителями города Снежинск в Челябинской области побеседовала об этом наш корреспондент Арина Муратова.
Работать, потому что это интересно, это продвижение куда-то вперед, это развитие, это общение с людьми и это жизнь.
Ну, может быть, я бы и работал, но это было не в той форме, как сейчас, то есть с 8 до 5 там зарабатывание денег, а что-нибудь такое творческое. Естественно, каждый человек должен заниматься чем-то, не просто лежать на диване. А если бы были какие-то деньги, то тогда бы, да, я бы занялся всем, чем угодно. Спорт, музыка, путешествия.
Да нет, думаю, все равно бы работал. Ну, а так, что не работать, дома сидеть так неинтересно. И время быстрее проходит, и с людьми общаешься. Думаю, я бы работала.
Кто-то любит работать, а кто-то нет. Я считаю, что это генетика. Генетически трудоголик. Пошла бы той дорогой, которая шла.
Ну, я думаю, если семья обеспечена, я бы все это время потратил бы на другое дело. Сад, гараж, машина, домашний ремонт там или что. Опять же, повторюсь, если семья обеспечена уже.
Нет, я бы продолжала трудовую деятельность. Все же в работе ты реализуешься, на работе тебе интересно. Ты должен любить свою работу. Как без работы жить?
Вот как в 61-м году принято, я бы так и сделала. Как раньше подходили к этому тунеядству. Ну, в моем возрасте, например, я вот еще и тружусь, работаю. Почти 70 лет мне. Хотим и получше жить, и в то же время помочь более молодому поколению.
Конечно, продолжал. Во-первых, работа, она, любая работа какое-то удовлетворение приносит. А во-вторых, она дисциплинирует организм. Как правило, люди, которые ничего не делают, они чаще болеют и чем-то недовольны. А тут и общение, и удовольствие. Особенно здорово, когда работа в удовольствии.
Работала бы. Потому что работать интереснее, веселее, в коллективе, среди людей.
Работа – движение. Движение – это жизнь. И я думаю, что каждый человек должен внести свою лепту в общее дело, благосостояние страны или там семьи тоже. Поэтому только работать.
Да я думаю, что лучше работать, потому что если не работать, тогда крыша будет ехать. Это дома сидеть, бездельничать. Для того, чтобы отдохнуть, это есть выходные и отпуск.
Я думаю, что я бы все равно пошла работать. Ну, как женщина, у меня был такой период, когда я не работала, с ребенком сидела. И все-таки на работе как-то забываешься. В жизни очень много проблем. Если ты будешь сидеть дома без работы, ты просто зациклишься на своих проблемах, и их надо как-то решать, для этого надо действовать. Я думаю, что работать обязательно надо. А там еще друзья находятся на работе. Так что я считаю, что нельзя сидеть без работы.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, согласились ли бы они не работать, если бы у них была такая возможность. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». После ставшего известным на всю страну выступления доктора Леонида Рошаля на Всероссийском форуме медицинских работников, где он обрушился с критикой на чиновников Минздрава, средства массовой информации стали пристальнее следить за ситуацией в российской медицинской отрасли. Увы, новые поводы для беспокойства за стабильность системы здравоохранения появляются постоянно. В Екатеринбурге руководители местного кардиологического центра заявили, что с 15 мая прекратят операции на открытом сердце из-за отсутствия финансирования. По словам сотрудников, из-за нехватки средств на расходные материалы операционные простаивают, а больные умирают, не дождавшись своей очереди на операцию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Уральский центр кардиологии 15 мая прекращает операции на открытом сердце. Причина в отсутствии финансирования. На проведение аортокоронарного шунтирования и расходные материалы для него необходимо примерно 50 миллионов рублей в год, а областной Минздрав эти деньги не выдает, рассказала нам заместитель директора по лечебной части Уральского института кардиологии Марина Фрейдлина. По ее словам, многим пациентам и так не удается оказать помощь вовремя, и им приходится выстаивать очередь. Некоторые не дожидаются.
В связи с тем,
тем, что нам не выделены деньги на расходный материал, мы рассчитываем, что он у нас закончится к 14 мая. Те больные, которые не могли быть выписаны, мы оперировали, а те, которые все-таки можно выписать, чтобы они подготовились, и как только будет у них очередь дойдет прооперироваться, мы вот эту очередь в 2010 году и ведем. И, конечно, печально, когда наши сотрудники дозванивают и приглашают на операцию, а им родственники говорят: «Сожаление, скончался». Есть операционный, причем хорошо оснащенный, есть кадры. Надо просто обеспечить расходный материал.
В Министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что пациентам нечего опасаться. В Екатеринбурге есть и другие клиники, которые производят подобные операции. И если Институт кардиологии не может их провести, то людей направляют в другие больницы, заявил нам глава пресс-службы ведомства Константин Шестаков.
Подобные операции по ортокоронарному шунтированию в Свердловской области делают две клиники. Это областная клиническая больница номер один и Институт кардиологии. Также есть квота на оказание подобной помощи в федеральных учреждениях. Это к вопросу оказания медицинской помощи пациентам, которым безотлагательно требуется помощь. Что касаемо самого института, да, сейчас есть определенные проблемы с финансированием, которые будут решены из профицита бюджета во втором полугодии, но это ни в коем разе не должно отражаться на пациентах.
Шестаков отметил, что неотложные операции по шунтированию требуются 10% пациентов, но и плановым больным тоже есть возможность оказать помощь. Между тем, прокуратура области уже обратила внимание на сложившуюся ситуацию. Будет проведена проверка той информации, которая появилась в прессе, сообщил нам старший помощник свердловского прокурора Ольга Тетерина.
Прокуратура области проводит проверку сообщения средств массовой информации о возможной отмене операции в Екатеринбургском кардиоцентре. В ходе проверки будут устанавливаться причины и обстоятельства отмены важных для тяжелобольных людей операций. По результатам проверки при наличии к тому основания будут приняты меры прокурорского реагирования.
Эксперты, между тем, отмечают, что больницы не имеют права отказывать в неотложных операциях, и отсутствие финансирования не является обоснованной причиной. Если дело дойдет до суда, то учитывать ее не будут. Ситуация, которая сложилась в Екатеринбурге, больше политическая. В Свердловском здравоохранении уже несколько месяцев идет настоящая война. Она развернулась на почве необходимости передачи муниципальных больниц на баланс области. Этого требует федеральное законодательство, однако городские власти от своих клиник отказываться не желают. Масло в огонь добавил и тот факт, что областной Минздрав в начале года провалил закупку льготных медикаментов. Впрочем, для этой войны есть и другие причины. Деньги, которые выделяются на сферу здравоохранения, говорит руководитель Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев.
Более 2 месяцев идет война между группами влияния здравоохранения. Причин для этой войны более чем достаточно. Это и деление денег, которые даются на модернизацию и которые даются в течение вот этих 2 лет. Не факт, что будут даны потом, по крайней мере, под тем соусом, по которым они даются сейчас. А сейчас дается очень шоколадный соус. Если дальше будут деньги делиться более правильно в рамках подушевого тарифа, то своровать эти деньги будет очень тяжело. Дележка денег на модернизацию – это одна из причин. Потеря самостоятельности главных врачей, когда они переходят под эгиду облздравотдела. Вторая причина данной ситуации – рядовому пациенту должно быть наплевать на все вот эти, скажем так, политические тонкости.
Максим Стародубцев рекомендовал всем пациентам, которым откажут в операции, обращаться в свои медицинские страховые компании. Ну а в Минздраве отметили, что вопросы оказания медицинской помощи нужно решать в организационном порядке, а не за счет пациентов. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанские власти отвергли высказанные американскими представителями сомнения в том, что Пакистан заслуживает доверия в вопросах борьбы с терроризмом. В Дагестане сегодня утром в результате обстрела один полицейский погиб, еще один ранен. Госдепартамент США считает варварскими действия властей Сирии против участников антиправительственных выступлений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Полковник Потеев оказался вне зоны доступа.
Комментарии экспертов.
А Виктор Эскин, новая звезда команды Михалкова.
Право автора.
Виктор Шендерович, как всегда, по собачках.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Объем Государственного резервного фонда России на начало мая составил 27 миллиардов 110 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 94 миллиарда 340 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в долларовом выражении общая сумма накоплений в них за месяц увеличилась более чем на 3 миллиарда 300 миллионов долларов или на 2,8%. Средняя цена российской нефти «Urals» за 4 первых месяца года составила $106.32 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на 38% выше ее средней стоимости в январе-апреле в минувшем году и на 10% выше показателя рекордного для страны 2008 года. Федеральный бюджет на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Urals» – $75 за баррель, однако текущий ее прогноз составляет $105. Португалия договорилась с Европейским Союзом и Международным валютным фондом об условиях предоставления финансовой помощи, сообщил глава правительства страны, отметив, что ее объем в течение 3 лет составит $116 миллиардов. Окончательное решение о выделении займа должно быть принято 16 мая на встрече министров финансов стран Евросоюза. Таким образом, Португалия станет третьей страной в еврозоне после Греции и Ирландии, которая получит антикризисную финансовую помощь. Продажи новых автомобилей в Соединенных Штатах в апреле увеличились на 18% к уровню такого же месяца 2010 года до 1 158 тысяч штук. Об этом говорится в материалах исследовательской компании «Аутодата». Американская автомобильная компания Chrysler впервые с 2007 года объявила о квартальной прибыли, объем которой в январе-марте составил $116 миллионов. В 2009 году в рамках процедуры банкротства 20% акций компании приобрел итальянский концерн Fiat, который также договорился с властями США о поэтапном увеличении своей доли до 35% в обмен на технологическое сотрудничество. До конца 2011 года Fiat, на сегодня уже владеющий 30% акций Chrysler, намерен увеличить свою долю в уставном капитале американской компании до контрольного пакета. Курс доллара на сегодня 27 рублей 33 копейки, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 52 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 29 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим наш эфир рассказом о самых интересных новостях из мира культуры. В Москве, в галерее на Солянке, открылась выставка «Шварцман, который нарисовал Чебурашку». Этим событием ее организаторы отмечают 90-летие одного из лучших российских художников-мультипликаторов. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Если бы Леонид Шварцман был художником только нестареющих фильмов про Чебурашку и крокодила Гену, ему уже было бы обеспечено место в истории мультипликации. Но он еще один из авторов таких шедевров, как «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева» и «Варежка». На выставке наряду с эскизами и куклами показывают и сами фильмы, причем на большом экране. Экран телевизора все-таки обедняет эту живопись, столь роскошную, что на память приходят мироскусники. Художник-аниматор Вячеслав Шелобриев, один из руководителей производства «Союз мультфильма», называет себя старожилом этой киностудии. Возможно ли при желании сделать новый фильм вот в этих старых техниках?
Не хватает того самого ювелирного рукотворного мастерства, которое не может заменить никакие компьютерные технологии.
Сказанное совсем не означает, что наш собеседник или Леонид Шварцман – это какие-то ретрограды. И у Вячеслава Шелобреева на счету не одно техническое изобретение, изменившее процесс съемок. И у Шварцмана с годами менялись манера и приемы. Так, когда в анимацию пришли объемные куклы, он отдал им дань сполна, о чем напоминают в витринах выставки не только один Чебурашка, но также попугай. Герой сериала «38 попугаев» – построенным на словесной игре сказкам Григория Остера. Более ранний период, 50-е годы, начало 60-х, были временем исключительно рисованных фильмов. Очень ценилось правдоподобие. Персонажи, их облик и движения должны были быть как у живых людей и зверей.
Это было даже отчасти какое-то поветрие, мода, можно сказать, когда актеров снимали на пленку, а потом проецировалось это все на плоскость анимационного стола, и художник-аниматор как бы копировал рисунок тех персонажей, которые до этого были сняты со скоростью 24 кадра. Копировались узловые моменты, которые у нас называются компоновки, то есть самые выразительные.
Я понимаю, что это непростой выбор, но тем не менее, есть у вас самый любимый фильм работы Шварцмана?
Пожалуй, этот фильм «Варюшка», в котором я также принимал участие, как одушевитель, как художник-мультипликатор. Фильм, успех которого был совершенно ошеломляющий, неожиданный для нас всех, затрагивал какие-то очень тонкие человеческие эмоции. Этот фильм для взрослых как бы говорил о том, что нужно очень бережно относиться к духовному миру ребенка, а детям говорил о том, что их безграничная фантазия и любовь ко всему живому способна одушевить самый неодушевленный предмет.
С таким же вопросом о самом любимом создании Шварцмана обратимся к другому мэтру Юрию Нарштейну.
Из всех персонажей, за которым работает Шварцман, для нас самый любимый, сам Лёля Шварцман. Потому что без личности его, без его человеческого состава не было бы всего того, что мы видим здесь на выставке. Это невероятно добрый и очень твердый в своих художественных устремлениях человек. Он никогда не пытался подрифмоваться под моду. Он был сам собой. И сейчас он остался самим собой. Несмотря на то, что ему уже 91 год. Разные происходят истории с людьми в этом возрасте. А он вот такой, каким я его знал 50 лет назад.
Еще один посетитель выставки в галерее на Солянке — режиссер мультипликации Михаил Алдашин.
Выставка огромная, я даже не ожидал, что так много. Тут три этажа, и все увешаны его работами. И насколько он свободно рисует совершенно в разных стилях. Такой широкий диапазон не всем доступен.
О выставке, посвященной 90-летию художника-мультипликатора Леонида Шварцмана, рассказывала Лиля Пальвелева. А программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Накануне во всем мире отмечался День свободы печати. Как воспринимаются в российском обществе проблемы, связанные со свободой слова? Замечают ли граждане, что этой свободы становится все меньше? Какова степень их доверия средствам массовой информации? Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Двадцать 27% опрошенных Левада-центром полагают, что российские пресса и журналистика недостаточно свободны. Но не таково мнение большинства. 51% граждан уверены, что СМИ достаточно свободны. А еще 12% отмечают, что они даже излишне свободны. Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, отмечает, что вопросы свободы слова вообще не слишком волнуют россиян.
Представление о свободе слова, тем более свободе публичного слова, все-таки это осталось в конце 80-х, в самом начале 90-х годов. То есть, с одной стороны, вроде бы демократия ассоциируется прежде всего сегодня, вот именно со свободой слова. Впрочем, довольно близко по значению стоят такие вещи, как просто экономическое благосостояние, стабильность, которые вообще, говоря, там, к демократии отношения никакого не имеют. Но, с другой стороны, свобода... Ну, свобода, скажем, избирать людей, которых ты считаешь достойными в представительные органы власти, ну, стоит далеко-далеко после многих других прав и свобод. Прежде всего, и это, конечно, не свободы, а, ну, как бы остатки советских гарантий. Право получить бесплатное образование, медицинское обслуживание, право на работу по профессии, достойное ее вознаграждение и так далее, и так далее. И где-то к концу первого десятка вот идет свобода. Свобода слова. Вот примерно такая ситуация. С одной стороны, как бы, да, свобода вроде важна и нужна, и хорошо, а с другой стороны, ну, в общем, есть вещи гораздо более важные.
А отмечают люди сворачивание свободы печати, например?
Да вот нет. Когда мы задаем, мы несколько раз его задавали по всей стране этот вопрос, как вы считаете, вот нынешняя власть угрожает свободе слова и свободе высказывания в средствах массовой информации или, в общем, не покушается на них? Ну, порядка там 60%, 56, 58, 60 считают, что угрозы здесь нет, и процентов там 23-25 считают, что действительно власти стараются свернуть свободу слова. В этом смысле не то, чтобы люди этого не видели, того, что власти сворачивают свободу слова, но, мне кажется, здесь дело в представлениях о свободе. Все-таки свобода, с одной стороны, у россиян современных ассоциируется с гарантиями жить, ну, хоть как-то нормально, да? А с другой стороны, с тем, что отнимают и могут отнять. В этом смысле, ну, как говорилось в старой пьесе Льва Толстого, это не свобода, это воля. Поэтому, с одной стороны, вроде свобода не так важна, но у нас был такой вопрос, а вот если свобода ездить за границу, куда ты хочешь, или достойная зарплата и положение в обществе, вот согласились бы это променять первое на второе? Ну, все-таки, вот, больше половины сказали, ну, нет, ни за что, хотя процентов под 40 согласились, что, в общем, если будет зарплата, бог с ними, со всеми свободами.
А насколько велико доверие к средствам массовой информации в российском обществе?
Не очень велико. Бывали времена, когда оно было неизмеримо больше. Это был конец 80-х, самое начало 90-х годов. Но ведь доверие в России – это тоже такое не совсем доверие. И оно не очень практически много значит. То есть, с одной стороны, вроде средства массовой информации, а сегодня это, конечно, прежде всего телевизор, не очень доверяют. Чаще всего там не то, чтобы испытывал доверие, но и не то, чтобы испытывал недоверие. Такая, ну, как бы умеренно скептическая позиция. Но, с другой стороны, смотрят 3-4 часа каждый день. И других таких по мощности, регулярности и широте охвата средств массовой коммуникации нету в России. Других возможностей получить информацию, дать какую-то свою оценку, обменяться с другим человеком и так далее в России нет. Поэтому доверие не доверие, а вынужденно пользуются тем, что есть. А то, что есть, это все-таки официальные информационные каналы, ну и не только информационные. Они строят образ мира, а не только новости.
Говорил социолог Борис Дубин. 29% респондентов Левада-центра уверены, что российские средства массовой информации объективно информируют граждан о событиях, происходящих в стране и в мире. А 52% напротив отмечают, что они являются средством пропаганды и манипулирования общественным мнением.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Марк Штильман. Через 7 минут эфир продолжит программа «Час книги». Прямой эфир из Киева. Какое будущее ждет Украину и может ли описать это будущее политический фантаст? В программе участвует автор новой книги «Час настал» Константин Матвиенко, а также политолог Сергей Дацюк, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».